Аудиостатьи Саля Форма.
Права ребенка на родителей. Некоторые добавленные разделы и главы к статье «Важность потомства в исламе и обряды, связанные с рождением детей», а также их воспитание в свете Корана и Сунны. С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Упомянув о том, что касается воспитания детей и обязанностей родителей в отношении них, необходимо также упомянуть и о том, какие права есть у детей на своих родителей. Ведь в своем наставлении Абдаллаху ибн Амру, да будет доволен Аллах им и его отцом, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «И у твоих детей есть право на тебя». Этот хадис приводится у Аль-Бухари, Муслима. Право ребенка, чтобы ему выбрали праведного родителя. Воистину, воспитание и забота о ребенке начинается еще до его рождения, в выборе для него хорошего и достойного родителя. Со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Женщины из племени курайшитов являются лучшими из женщин, седлавших верблюдов. Они проявляют наибольшую доброту к детям и лучше всех следят за имуществом мужа». Это приводит Аль-Бухари, Муслим. Со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Выбирайте женщин для вашего семени, женитесь на равных и выдавайте замуж за таких». Это приводят Ибн Маджа, Аль-Хаким, Аль-Кудай. Ибн Хаджар, Ас-Сахауи, Аз-Зуркани и Аль-Албани подтвердили достоверность хадиса. В этом хадисе указание на то, что следует тщательно подходить к выбору жены и будущей матери своих детей. Ибн Бадран Аль-Хамбали сказал: «Смысл этого хадиса – не вкладывайте ваше семя, кроме как в чистую утробу, непричастную к скверне и нечестивости». Воистину, родство оказывает влияние, как оказывает влияние воспитание и даже грудное молоко. Не женитесь, кроме как на тех женщинах, которые подобны вам в ваших качествах и похвальных делах. Сказал Аль-Албани: «Является обязательным для нас знать, что в этом хадисе под равенством речь идет именно о религиозности и благом нраве». Со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Женщину берут в жены из-за четырех вещей: из-за ее богатства, из-за ее происхождения, из-за ее красоты и из-за ее религиозности. Так выбирай же сторонницу религии, а иначе потерпишь убыток». Это приводит Аль-Бухари, Муслим. По этой причине сообщается, что Абуль-Асвад говорил своим сыновьям: «О дети, я проявлял к вам заботу, когда вы были маленькими, когда выросли и даже когда вы еще не родились». Они спросили: «Как это?» Он ответил: «Я выбрал из женщин для вас такую мать, за которую вы никогда не заслужите упрека». Это приводит Ибн Абдальбар. Абу Суфьян Аль-Хумайри рассказывал: «Как-то Абдаллах Ибн Аз-Зубайр стал что-то говорить в присутствии своего отца Аз-Зубайра Ибн Аль-Аввама, да будет доволен им Аллах. На что Аз-Зубайр сказал: «Клянусь Аллахом, я словно слышу слова Абу Бакра Ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, который сказал: „Кто желает жениться, то пусть смотрит на отца и брата девушки, ибо поистине она будет подобна одному из них“». Это приводят Ибн Абид-Дунья, Ибн Асакир. Дело в том, что Аз-Зубайр был женат на дочери Абу Бакра, Асме, да будет доволен Аллах ими всеми. Ибн Кудама сказал: «В качестве жены следует выбирать обладательницу разума и сторониться глупой, ведь брак – это совместное проживание в согласии, а с глупой женой подобное невозможно, как и не будет желанным проживание с ней. И, может быть, ее глупость передастся ее ребенку, ведь было сказано: „Остерегайтесь глупых женщин, ибо поистине ребенок, рожденный от нее, будет потерян, а проживание с ней обернется бедой“. Ведь именно женщина является основным воспитателем детей в доме, как говорится в пророческом хадисе. Женщина является пастырем в доме своего мужа, и несет ответственность за свою паству и за его детей. Это приводит Аль-Бухари. Однако, если человек возьмет в жены глупую, то она не сможет дать должного религиозного и нравственного воспитания его детям, как и не сможет поспособствовать их образованию и умственному развитию. Малик ибн Анас, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Моя мать облачала меня в одежду, завязывала на мне чалму, когда я был еще ребенком, и отправляла меня на урок к Рабии ибн Аби Абдар-Рахману, говоря: «О сынок, отправляйся на собрание Рабии и обучись его благообразию и адабу, прежде чем будешь обучаться от него хадисам и фикху». Это приводит ибн Абдальбар. Все сказанное касается и женщин, которым следует выходить замуж за достойных и разумных мусульман, выбирая для своих детей праведных отцов. Ведь со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если к вам посватаются те, чьей религией и нравом вы будете довольны, то выдавайте за них, а если вы этого не сделаете, то на земле распространятся смута и нечестие». Это приводит ат-Тирмизи, ибн Маджа, аль-Хаким. Когда один человек спросил аль-Хасана аль-Басри: «К моей дочери посватались многие люди, так за кого же ее выдать?» Он ответил: «Выдавай за того, кто боится Аллаха. Ведь такой человек, если полюбит ее, то будет почитать, а если не полюбит, то, по крайней мере, не будет ее притеснять». Право ребенка на то, чтобы мать кормила его грудью. Всевышний Аллах сказал: «Матери должны кормить своих детей грудью 2 полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца». Сура Корова, аят 233. Абу Умама аль-Бахили, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказывал: однажды во сне ко мне пришли 2 человека, и, взяв меня за плечи и приведя к труднодоступной горе, сказали: «Поднимайся». Я ответил: «Поистине я не смогу». Они сказали: «Мы облегчили тебе это». И я стал подниматься, пока не достиг вершины горы. И вдруг я услышал сильные вопли. «Что это за крики?» — спросил я. «Это вопли обитателей огня», — ответили мне. Затем меня повели дальше, и я увидел людей, подвешенных за жилы. Их щеки были разорваны и истекали кровью. Я спросил: «Кто эти люди?» Мне ответили: «Это те, которые разговлялись раньше положенного времени». Затем меня повели дальше, и я увидел людей сильно раздутых, от которых веяло смрадом, внешность которых была самой отвратительной. Я спросил: «Кто эти люди?» Мне ответили: «Это прелюбодеи и прелюбодейки». Затем меня повели дальше, и я увидел женщин, чьи груди жалили змеи. Я спросил, что с ними произошло. Мне ответили: «Это те женщины, которые лишали своих детей молока». Затем меня повели дальше, и я оказался рядом с детьми, которые игрались между 2 рек. Я спросил, кто они. Мне ответили: «Это дети верующих». Затем меня подняли на самое высокое место, и я оказался возле 3 человек, которые пили райское, неодурманивающее вино. Я спросил, кто эти люди. Мне ответили: «Это Ибрахим, Муса и Иса, мир им. И они ожидают тебя». Этот хадис приводят ан-Насаи, ибн Хузейма, ибн Хиббан. Достоверность этого хадиса подтвердили аз-Захаби, аль-Албани, Мукбиль ибн Хади, Шуайб аль-Арнаут. В этом хадисе содержится угроза для женщин, которые не кормят своих детей грудью. Однако большинство ученых отнесли эти угрозы в адрес тех женщин, которые не кормили грудью своих детей без шариатской причины, ибо считали, что женщина не обязана кормить грудью, кроме как в следующих случаях. Во-первых, нет другой кормилицы, которая могла бы ее заменить, даже за плату. Во-вторых, есть другие кормилицы, однако ребенок не принимает иной груди, помимо груди матери. В-третьих, если есть другие кормилицы, однако у опекуна ребенка нет возможности оплачивать кормление. И в качестве довода они опирались на следующий коранический аят: «Если они, разведенные, кормят грудью детей для вас, то платите им вознаграждение и советуйтесь между собой по-хорошему. Если же вы станете обременять друг друга, то кормить для него будет другая женщина». Сура «Развод», аят 6. Итак, срок кормления младенца составляет 2 года. Как сказал Всевышний Аллах, матери должны кормить своих детей грудью 2 полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца. Сура «Корова», аят 233. Однако в продолжении этого аята говорится: «Если же они, мать и отец, пожелают отнять ребенка от груди по взаимному согласию и совету, то не совершат греха. И если вы пожелаете нанять кормилицу для ваших детей, то не совершите греха, если вы заплатите ей на разумных условиях». В толковании этого аята Суфьян ас-Саури сказал: «О взаимном согласии на отнятие ребенка от груди речь идет о сроке меньше 2 лет. Но если мать скажет: «Я перестану кормить его грудью раньше 2 лет», а отец скажет: «Нет», то она не должна отнимать его от груди раньше 2 лет. Точно так же и мать: если отец велит перестать кормить, а мать будет против, то он не имеет права запрещать ей это, пока они оба не сойдутся в этом решении. И если они сойдутся в этом решении, то могут отнять ребенка от груди до 2 лет. А если будут разногласить, то не отрывают его от груди, пока не пройдет 2 года. Можно ли кормить ребенка грудью более 2 лет? Что касается кормления ребенка грудью после 2 лет, то в основе это не является запрещенным, если только это не вредит ребенку или матери. Сказал Аль-Куртуби: «Кормление до 2 лет или после 2 лет возможно, если это не вредит ребенку и если родители согласны на это. Однако некоторые саляфы это запрещали, а некоторые считали нежелательным». Ибн Касир сказал: «Было сказано, что кормление грудью ребенка после 2 лет может повредить либо его телу, либо его разуму». Ибн Аль-Кайим говорил: «Срок ограничения кормления грудью — это пока у ребенка не вырастут зубы, так как до этих пор его желудок является слабым, чтобы они были способны переварить пищу. Когда же у ребенка растут зубы, то усиливается и его пищеварение, и его следует кормить едой. Воистину Всевышний Аллах по своей мудрости, любезности и состраданию к матери задержал рост зубов ребенка до срока, когда он будет нуждаться в твердой пище, чтобы он не кусал мать зубами за грудь». Можно ли отдать дитя для грудного вскармливания не мусульманке или нечестивой мусульманке? На запрет этого нет никаких указаний в Коране и в Сунне. Когда ученых постоянного комитета спросили о том, можно ли ребенка отдать христианке для грудного вскармливания, они ответили, что дозволено кормить грудью ребенка как мусульманке, так и христианке. Однако, несмотря на дозволенность этого в основе, некоторые праведные саляфы говорили о нежелательности этого, поскольку считали, что молоко кормилицы оказывает воздействие. Ведь посредством кормления грудью кормилица становится для ребенка молочной матерью. Сообщается от Омара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, что когда он спросил одного человека о его принадлежности к какому-то племени, тот человек ответил: «Я не из них, однако в этом племени меня кормили грудью». Тогда Омар сказал: «Поистине, молоко оказывает влияние». Это приводят Саид ибн Мансур, Абдур-Раззак. Также передается, что Омар, да будет доволен им Аллах, говорил: «Остерегайтесь грудного кормления от плохого человека. Воистину, последствия этого обязательно могут проявиться». Это приводит Аль-Хаттаби. Ибн Кудама сказал: «Абу Абдаллах Ахмад ибн Хамбаль порицал избрание в качестве кормилицы грудным молоком нечестивых женщин и многобожниц». Право ребенка на справедливое отношение родителей. Каждому родителю необходимо знать, что шариат Всевышнего Аллаха в строгой форме предписывает родителям проявлять справедливость между детьми, не выделяя одного из них перед другими большим вниманием, отдельным подарком и тому подобным. Со слов Ан-Нумана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, несколько раз повторил: «Проявляйте справедливость между своими детьми». Это приводят Ахмад, Абу Дауд. Анас, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды один человек сидел рядом с пророком, мир ему и благословение Аллаха, и к нему пришел его сын, которого он взял, поцеловал и усадил на свое место. А когда пришла его дочка, то он взял ее и усадил рядом, не поцеловав. Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Ты не проявил справедливости между ними». Это приводит Аль-Байхаки. Ибрахим ан-Нахаи говорил: «Они, сподвижники, любили проявлять равенство между детьми даже в количестве поцелуев». Это приводят Ибн аль-Мубарак, Ибн аби-д-Дунья. Более того, наши праведные предшественники, саляфы, настолько строго подходили к данному вопросу, что несправедливость между детьми относили к вопросу суда не на основании закона Аллаха. Сообщается, что когда-то Ауса спросили о предпочтении одного ребенка перед другим, он прочитал аят: «Разве вы желаете суда времен невежества?» Сура Трапеза, аят 50. Это приводят Саид ибн Мансур, ибн Аби Шейба. Основным доказательством в данном вопросе является известный хадис, переданный от Ан-Нумана ибн Башира, да будет доволен им Аллах. Он рассказывал, что когда его отец решил подарить ему раба, его мать, Амра ибн Раваха, возразила и сказала, что не согласится с этим, пока ее муж не попросит пророка, мир ему и благословение Аллаха, засвидетельствовать это дарение. Тогда его отец привел его к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Я подарил этому своему сыну невольника, который принадлежал мне». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «О Башир, а есть ли у тебя другие дети, кроме него?» Он ответил: «Да». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «И ты сделал такой подарок каждому из твоих детей?» Он ответил: «Нет». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В таком случае не проси меня засвидетельствовать это, ибо поистине я не стану свидетельствовать о несправедливости. Порадует ли тебя то, что твои дети станут одинаково почтительно относиться к тебе?» Он ответил: «Конечно». Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Бойтесь Аллаха и будьте одинаково справедливы по отношению к своим детям. Забери этот подарок и больше так не поступай». И Ан-Нуман сказал: «После чего мой отец вернулся домой и забрал этот подарок назад». Это приводит Аль-Бухари, Муслим. Кстати, в этом хадисе содержится указание на то, что родитель имеет право забирать подарок, который даровал своему ребенку, в отличие от других людей, у которых нельзя забирать обратно подарки. Ибо посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Человек, забирающий назад то, что он уже подарил, подобен псу, который возвращается к своей блевотине и поедает ее». Это приводит Аль-Бухари, Муслим. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, использовал подобное выражение для того, чтобы подчеркнуть отвратительность поступков такого рода. Необходимо отметить, что в вопросе запретности предпочтения одних детей перед другими мать занимает такое же положение, как и отец. Ибн Кудама сказал: «Мать в запретности предпочтения между детьми подобна отцу». Также запретность предпочтения одного из детей перед другими ученые аргументировали тем, что предпочтение становится причиной зависти, вражды и ненависти между детьми, а также между ними и родителями, и поэтому подобное становится запретным. В качестве примера можно привести то, как братья пророка Юсуфа, мир ему, строили козни против него, несмотря на то, что их отец был пророком. Всевышний Аллах поведал их историю, сказав: «Вот они», то есть братья Юсуфа, сказали: «Отец любит Юсуфа и его брата больше, чем нас, хотя нас целая группа. Воистину наш отец пребывает в очевидном заблуждении. Убейте Юсуфа или бросьте его в другой земле. Тогда лицо вашего отца целиком будет обращено к вам, а после этого вы будете праведными людьми». Сура Юсуф, аяты 8-9. И сколько же было плачевных случаев в семьях по причине ревности одного ребенка в отношении другого, который видел, как родители проявляют к другому большую любовь и заботу. Да упасет нас от такого Всевышний Аллах, и да сделает праведными родителями. Ибн Аль-Кайим сказал: «Даже если бы не пришел прямой и ясный хадис, противопоставить которому нечего, то аналогия, основы шариата и правила касательно достижения пользы и устранения вреда все равно указывали бы на запрет этого, то есть предпочтение одного ребенка перед другим. Таким образом, нельзя отдавать предпочтение одним детям перед другими, сыну перед дочерью или наоборот, в открытом проявлении любви, в проявлении внимания к ребенку, в подарках и тому подобном. Однако следует учитывать некоторые положения, связанные с этим вопросом. Во-первых, есть разница между подарком и обязательным расходованием и содержанием детей, где на каждого расходуется по мере его нужд. Во-вторых, дочери в виде дара, выходящего за рамки их обеспечения, получают половину того, что даруется сыновьям. Всевышний Аллах сказал: «А мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин». Сура «Женщины», аят 176. И спросили Ибн База: «Среди детей есть такие, которые в почтительном отношении к родителям превосходят других детей, по причине чего родители выделяют такого ребенка каким-то подарком? Будет ли справедливо, если родители выделяют подарком ребенка именно за его превосходство в благочестии к родителям?» Ибн База ответил: «Нет сомнения, что некоторые дети лучше других, и это положение известно. Однако родитель не должен выделять такого по причине его благочестия к ним. Напротив, является обязательным для него проявлять справедливость между детьми, исходя из слов пророка, мир ему и благословение Аллаха: бойтесь Аллаха и будьте одинаково справедливы по отношению к своим детям. Поэтому нельзя по причине этого предпочитать одних детей перед другими. Является обязательным проявлять справедливость между детьми, делать наставления всем, чтобы они были стойкими в почитании родителей, в покорности Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Но при этом не выделять кого-то подарком и не завещать кому-то больше, чем другому. Все дети равноправны в подарках и наследстве в соответствии с тем, как разделил шариат наследство, а именно то, что женщине полагается половина того, что причитается мужчине. И если отец дает 1000 сыновьям, то дает 500 дочери. Если же дети являются понимающими, если сами говорят: «Дай нашему брату столько-то», и не возражают этому вообще, и их довольство этим является явным, а не притворным, тогда нет в таком случае проблем. Ибн Усеймин сказал: «Человеку не разрешается предпочитать одних детей перед другими, кроме мальчика, имеющего преимущество над девочкой в том, что ему положено вдвое больше, чем девочке». А посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Бойтесь Аллаха и будьте одинаково справедливы по отношению к своим детям». Если человек дал одному из сыновей 100 дирхемов, то ему следует оставшимся сыновьям также дать по 100 дирхемов, не считая дочерей, которым он должен дать по 50. В противном случае он должен забрать то, что дал первому сыну. Это что касается необязательного содержания. А что касается обязательного содержания, то ему следует дать каждому столько, сколько ему необходимо. Если представить, что один из сыновей нуждается в женитьбе, и отец женил его и заплатил приданое, поскольку сын не в состоянии его заплатить, то в этом случае отец не обязан остальным сыновьям давать столько же, сколько дал тому, кто нуждался в женитьбе, за которого он заплатил брачный дар, а женитьба сына относится к его обязательному содержанию. Также Ибн Усеймин сказал, если кто-то из сыновей нуждается в женитьбе, то отец женит его, и при этом он не дает другим сыновьям столько же, сколько потратил на женитьбу первого. Или если одна из дочерей заболела, и он потратился на ее лечение и лекарства, то он не обязан тратить столько же и на других детей. Если же речь идет о дарении, а не о содержании детей, тогда он дарит женскому полу половину того, что даровал мужскому, потому что нет справедливее деления, чем деление, которое установил Всевышний Аллах. Право детей на то, чтобы отец женил сына и выдал замуж дочь. Всевышний Аллах сказал: «Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь». Сура Свет, аят 32. Со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах. Сообщается, что пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если к вам посватаются те, чьей религией и нравом вы будете довольны, то выдавайте за них. А если вы этого не сделаете, то на земле распространятся смута и нечестие». Хадис приводят от Тирмизи ибн Маджа аль-Хаким. Относительно слов «на земле распространятся смута и нечестие», аль-Мубарак Фури сказал: «То есть, если вы будете выдавать ваших дочерей только за богатых и знатных, то многие из ваших женщин останутся без мужей, как и множество мужчин останутся без жен. После этого увеличится искушение в виде прелюбодеяния, а это может повлечь позор для родственников, что станет причиной смуты и нечестия. Все это повлечет сомнения относительно родословной, а также приведет к уменьшению праведности и целомудрия». Со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил про Усаму ибн Зейда, да будет доволен им Аллах, когда тот был мальчишкой: «Если бы Усама был девочкой, я нарядил бы ее и выдал замуж». Это приводят Ахмад ибн Маджа Абу-Яля. Достоверность хадиса подтвердили ибн Хиббан, Аль-Ираки, Аль-Бусири, Аль-Албани, Шуайб Аль-Арнаут. Некоторые саляфы, в числе которых Хатим Аль-Асам, говорили «спешка от шайтана», кроме пяти случаев, в которых спешка является сунной: в угощении гостя, в приготовлении покойного к погребению, в выдаче замуж девственницы, если она достигла брачного возраста, в возвращении долга, чей срок уплаты подошел, и в покаянии за совершенный грех. Это приводит Абу Нуайм ибн Аль-Джаузи. Катада говорил: «Было сказано, если юноша достиг возраста женитьбы, а его отец не женил его, по причине чего юноша совершил мерзость, то грех ляжет и на отца». Это приводит ибн Аби Дунья в Алияль. Ибн Усеймин сказал: «Обязан ли отец женить сына?» «Да, так как женитьба сына относится к его содержанию. По этой причине дозволяется выделять средства с закята человеку, если он нуждается в женитьбе, но не имеет возможности на это». Защита детей от плохих друзей. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми». Сура Покаяния, аят 119. Является весьма важным то, чтобы родители принимали участие в выборе друзей их ребенком еще с детства, уделяя этому вопросу должное внимание. Они не должны проявлять безразличие к тому, с кем дружит их сын или дочь, ибо друзья сильнее всех оказывают влияние, в частности, на ребенка. А посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Пример праведного друга и плохого подобен продавцу мускуса, и раздувающему кузнечный мех. Что касается продавца мускуса, то либо он сделает тебе подарок, либо ты купишь у него что-нибудь, либо ощутишь исходящий от него аромат. Что же касается раздувающего мех, то либо он прожжет твою одежду, либо ты ощутишь исходящее от него зловоние. Это приводит Аль-Бухари, Муслим. Катада сказал: «Клянусь Аллахом, мы видели, что человек пребывает только с подобными себе. Так общайтесь же с праведными рабами Аллаха, чтобы вы могли оказаться с ними или стать такими же, как они». Это приводит Ибн Батта. Ибрахим Аль-Харби говорил: «Отдаляйте ваших детей от плохих сверстников, прежде чем они испачкают их бедствиями так же, как пачкают одежду. Ведь первое нечестие дети перенимают именно друг от друга». Это приводит Ибн Аль-Джаузи. Ибн Таймия говорил: «Дружба не дозволена, кроме как с людьми, повинующимися Всевышнему Аллаху, и именно так, как желает этого сам Аллах». Несмотря на важность того, чтобы дети не водили дружбу с немусульманами, с нечестивцами и грешниками, не менее важным является то, чтобы они не дружили с приверженцами религиозных нововведений. Да и как может быть иначе, если со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Человек исповедует ту же религию, что и его близкий друг. Так пусть же посмотрит каждый из вас, кто является вашим близким другом». Это приводит Абу Дауд ат-Тирмизи. Достоверность хадиса подтвердили ан-Навави, ибн Хаджар, ибн Муфлих, ас-Суюти и аль-Албани. Ибн Абдальбар писал: «Смысл этого хадиса, а Аллаху об этом ведомо лучше, в том, что человек привыкает к тому, что он видит от своего друга. К религии тоже можно привыкнуть. И поэтому мусульманину велено дружить только с теми, от кого он видит хорошее, так как к хорошему тоже можно привыкнуть». Сказал Аль-Хаттаби: «Слова «человек исповедует ту же религию, что и его близкий друг» означают, что дружить можно только с тем, чьей религией и праведностью ты доволен. Твой друг непременно станет склонять тебя к своей религии, на свой путь. И поэтому не обольщайся своей набожностью, не подвергай себя опасности и не бери себе в друзья тех, чьей религией и чьим путем ты недоволен». Суфьян ибн Уяйна сообщил, что относительно этого хадиса говорили: «Посмотрите на фараона и на Хамана, который был рядом с ним. Посмотрите на Аль-Хаджаджа и на Язида ибн Аби Муслима, который был еще хуже. И посмотрите на Сулеймана ибн Абдаль-Малика и на его соратника Раджу ибн Хайю, который всегда поправлял его». Говорят, что любовь названа словом «хиллят» от того, что любовь и симпатия проникают в сердце и укореняются в нем. И это высшая форма братских чувств. Люди, как правило, являются чужими друг другу, и если они знакомятся и начинают дружить, то становятся близкими. Если между ними обнаруживается сходство, то они становятся любящими друзьями. Если же эта любовь крепнет, то между ними возникает то, что можно назвать словом «хиллят». Саид ибн Джубейр говорил: «Для меня любимее, чтобы мой сын дружил с нечестивцем-суннитом, чем он будет дружить с усердным в поклонении приверженцем нововведений». Это приводит ибн Батта. Аляуам ибн Хаушаб относительно своего сына Исы говорил: «Клянусь Аллахом, увидеть Ису, сидящим с музыкантом и пьяницей, предпочтительнее для меня, чем увидеть его находящимся среди приверженцев нововведений». Это приводит ибн Ваддах. Однажды Юнус ибн Убайт, увидевший своего сына, выходящим из дома приверженца нововведений, сказал ему: «О сынок, откуда ты идешь?» Он ответил: «Из дома такого-то». Юнус сказал: «Для меня предпочтительнее увидеть тебя выходящим из дома женоподобного мужчины, чем из дома такого-то. И для меня любимее, о сынок, чтобы ты предстал перед Аллахом прелюбодеем, нечестивцем, вором и предателем, нежели ты предстанешь перед ним с убеждением приверженцев страстей». Это приводит ибн Батта Аль-Аджури. Абдул-Азиз ар-Раджихи сказал: «Это не означает, что эти великие и губительные грехи являются незначительными. Поистине это указывает только на величие греха нововведения. Несмотря на величие греха прелюбодеяния, воровства и прочих больших грехов, нововведение является еще большим грехом». Аль-Барбахари сказал: «Разве ты не видел, как Юнус ибн Убайд указал на то, что женоподобный мужчина не повредит религии его сына в такой степени, как приверженец нововведений, который может ввести его в заблуждение таким образом, что он может даже стать неверным?» Амар ибн Кайс аль-Маляи сказал: «Если ты увидишь юношу, который в начале своего пути стал спутником приверженца сунны и единой общины, ахлюс-сунна валь-джамаа, то надейся на благо на него. А если ты увидишь его с приверженцами нововведений, то можешь отчаяться в нем. Ведь юноша остается на том, что познал в начале». Это приводит Ибн Батта. Ибн Шаузаб сказал: «Из милости Аллаха, оказанной юноше из числа иностранцев, принявших ислам, это дружба с приверженцем сунны, который побуждает его к ней. Ведь на иностранца влияет сильнее всего то, что он взял в начале». Это приводит Ибн Батта. Защита детей от учителя с неправильным вероубеждением. Как уже было упомянуто, родители должны прививать детям любовь к знаниям в общем и к исламским знаниям в частности. Суфьян ас-Саури говорил: «Необходимо, чтобы мужчина заставлял своего ребенка изучать религиозное знание, ибо поистине он ответственен за него». Это приводит Аль-Хатиб. Более того, прививать детям и юношам любовь к знанию следует не только их родителям, но и обладателям знаний. Абдаллах ибн Убайд рассказывал: «В один период возле Каабы был религиозный кружок, и как-то Амар ибн Аляс, да будет доволен им Аллах, совершал обход вокруг Каабы, а после завершения присоединился к этому собранию и сказал: „Я вижу, что вы не подпускаете к вашему собранию юношей. Не поступайте так. Напротив, оставляйте для них место, приближайте их к себе и обучайте их пониманию хадиса. Поистине сегодня они отроки одного народа, но уже завтра станут большими людьми в другом народе“». Это приводят Ибн Саад аль-Байхаки. Весьма важно, чтобы родители выбирали для своего ребенка учителя с правильным вероубеждением, соответствующим вероучению ахлюс-сунна валь-джамаа, избегая различных сектантов. То же самое касается и различных исламских учебных заведений, многие из которых в наше время не соответствуют учениям праведных предшественников. Как говорил Ибн Таймия, шейх, учитель и воспитатель — это отец души, тогда как родитель — это отец тела. Именно поэтому является важным смотреть на то, где и у кого обучается твой ребенок. Абу Исхак аль-Джубнаяни аль-Малики говорил: «Не отдавайте ваших детей на обучение, кроме как человеку с правильной религиозностью. Ведь поистине ребенок на религии своего учителя. Воистину я знал одного учителя, который скрывал свои порочные убеждения, считая, что Коран не является словом Аллаха, однако сотворен. Когда же его положение стало ясным, и его решили отстранить от обучения, он пришел к детям, которых обучал, и спросил их: „Что вы думаете о сотворенности Корана?“ Они ответили: „Мы об этом ничего не знаем“. Тогда он сказал: „Коран сотворен, и не переставайте считать так, даже если будете убиты за это“. После чего он сбежал. И дошло до меня относительно этих детей, что все они так и покинули этот мир, имея это порочное убеждение. Сказал ибн Асакир: «Абдус-Самад ибн Абдул-Аля, которого обвиняли в ереси, был воспитателем правителя Аль-Валида ибн Язида, и именно он испортил Аль-Валида. По этой причине выбор учителя для ребенка и его защита от порочного и заблудшего учителя не менее важны, чем защита ребенка от плохих друзей». Важность физической подготовки детей. Помимо прививания детям религиозного знания и исламского адаба, а также способствования их умственному развитию, необходимо также прививать мальчикам мужественность, храбрость и всячески способствовать их физическому развитию, не выходя в этом за рамки шариата и дозволенного. В отношении к спорту у многих мусульман наблюдается две противоположные крайности. Одни пытаются сделать из своих детей профессиональных спортсменов. При этом они не обращают внимания на границы дозволенного, посылая своих детей на секции с запрещенными видами спорта, где бьют по лицу, где носят обтягивающую форму, выделяющую или вовсе оголяющую запретные для обнажения места. Тем самым они воспитывают в ребенке пренебрежение и халатное отношение к запретам и исламскому воспитанию. Другие же, наоборот, полностью игнорируют необходимость физической подготовки своих сыновей. В итоге они вырастают слабыми и безвольными, которые не в состоянии постоять даже за себя, не говоря уже о том, чтобы оказать помощь слабым и притесняемым людям. Важно знать, что ислам выделяет силу и отзывается о ней с похвалой в различных коранических аятах и пророческой сунне. Так, например, описывая себя, Аллах сказал: «Воистину Аллах является наделяющим уделом, обладающим силой, крепким». Сура «Рассеивающий прах», аят 58. А описывая ангела Джибриля, мир ему, Аллах сказал: «Это слова благородного посланца, обладателя силы, при владыке трона могущественного». Сура «Скручивание», аяты 19-20. Также Всевышний сказал, передавая слова пророка Нуха, мир ему: «О мой народ, просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь и приумножит вашу силу». Сура Худ, аят 52. Также Всевышний сказал: «Их пророк, сынов Израиля, сказал им: „Аллах назначил вам царем Талута“. Они сказали: „Как он может стать нашим царем, если мы более достойны править, чем он, и он лишен достатка в имуществе“. Он сказал: „Аллах предпочел его вам и щедро одарил его знаниями и силой в теле. Аллах дарует свое царство, кому пожелает“. Сура Корова, аят 247. Также Всевышний сказал: «Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах». Сура Трофеи, аят 60. Со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сильный верующий лучше перед Аллахом и более любим для него, чем верующий слабый, хотя в каждом из них есть благо». Это приводит Муслим. Обладатели знания по-разному поясняли эти слова из хадиса. Некоторые считали, что в хадисе речь идет о духовной силе и силе веры, благодаря чему верующий не полагается на второстепенные причины, веруя лишь в Аллаха и уповая только на Него, как на первопричину. Другие считали, что под сильным верующим подразумевается тот, кто выполняет свои обязанности и проявляет терпение в отношении наносимых ему обид. Также некоторые считали, что речь идет о верующем, который не нуждается в ком-либо, кроме Аллаха, поскольку в других хадисах говорится, что сила верующего в том, что он не нуждается в людях. И, наконец, группа ученых не стала ограничивать этот хадис и сказала, что сильный верующий, о котором идет речь, это сильный во всем, в первую очередь верой, знаниями, а затем и физической силой. Абуль-Аббас аль-Куртуби сказал: «Сильный верующий телом, душой, решительностью, который способен выполнять религиозные предписания, как пост, хадж, джихад, повелевать благое и запрещать плохое, проявлять терпение в том, что постигло его, а также прочее из того, на чем основана религия и что возвеличивает слово «мусульман», такой лучше и полноценнее. А что касается верующего, не являющегося сильным, то и в нем есть благо по причине наличия в нем веры, по причине выполнения пятикратной молитвы и увеличения численности мусульман. Ибн Аль-Кайим в отношении этого хадиса сказал: «Всевышний Аллах любит, когда верующий обладает качествами, которые присущи ему. Аллах сильный, и он любит сильных. Он нечетный, один, и любит нечетное. Он прекрасный и любит прекрасное. Он знающий и любит знающих», и так далее. Перечисляя пользы, извлекаемые из этого хадиса, Мухаммад ибн Али Адам Алитьюби сказал: «В нем также содержится указание на достоинство и превосходство сильного верующего над слабым, поскольку сильный верующий способен принести пользу и себе, и мусульманам». Спросили Салиха Аль-Фаузана, о какой силе идет речь в этом хадисе. Он ответил: «Смысл его в том, что сильный верующий верой, сильный телом и делами лучше, чем верующий, который является слабым верой, слабым телом и делами. Ведь сильный верующий приносит пользу себе и мусульманам, которые получают пользу от его физической силы, силы веры и силы в делах». Нафи рассказывал со слов Ибн Омара, да будет доволен Аллах им и его отцом: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел устроить скачки на подготовленных лошадях от местности Аль-Хайфа до Ас-Сания, а также на неподготовленных, от этого же перевала до мечети Бану Зурайк. И сам Абдаллах ибн Омар также принимал участие в этих скачках». Это приводит Аль-Бухари. Ата ибн Аби Рабах рассказывал: «Я видел, как Джабир ибн Абдуллах и Джабир ибн Умайр, да будет доволен ими Аллах, из числа ансаров, стреляли из лука. Когда же один из них утомился, другой сказал ему: „Устал?“ Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Любая вещь, в которой нет поминания Аллаха, является вздором или пустой забавой, а исключением являются четыре вещи: тренировка мужчины в стрельбе, обучение своей лошади, его развлечение с женой и занятие плаванием“. Это приводят Ан-Насаи, Аль-Байхаки, Ат-Табарани. Поэтому сподвижники и после пророка, мир ему и благословение Аллаха, уделяли немаловажное внимание физической подготовке и побуждали прививать это детям с отрочества. Абу Умама сказал: «Однажды Омар ибн Аль-Хаттаб написал Абу Убайде ибн Аль-Джарраху, да будет доволен имя Аллах: „Обучайте ваших мальчиков плаванию и стрельбе из лука“». Это приводят Саид ибн Мансур, Ахмад, Абу Ауана. Достоверность подтвердили ибн Аль-Джарут, Ад-Дийя Аль-Макдиси, Ахмад Шакир и Шуайб Аль-Арнаут. Также сообщается, что Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, написал жителям Шама следующее: «Обучайте ваших детей плаванию, стрельбе из лука и верховой езде». Это приводит Исхак Аль-Карраб. Абу Шаддат рассказывал: «Я часто играл с внуками пророка, мир ему и благословение Аллаха, Аль-Хасаном и Аль-Хусейном, в игру Аль-Мадахи». Это приводит Ибн Саад Ат-Табарани. Аль-Мадахи — множественное число от Митхатун. Это игра, которую любили играть мекканские дети, когда они пытались загнать кусок дерева в форме меча в определенную дырку, сидя верхом на животном. В наше время это можно сравнить с игрой в конное поло. Ибн Таймия говорил, что если суть этой игры в военной подготовке, в усилении и тому подобном, то она похвальна. А если это просто развлечение, которое вредит верховым животным и играющим, тогда это запрещается. Все упомянутое указывает на то, что мальчиков следует развивать физически, осознавая при этом, что духовное и нравственное воспитание важнее, и избегая при этом тех видов спорта, в которых содержатся запретные шариатом вещи. Когда ребенок становится совершеннолетним. Что же касается совершеннолетия ребенка, то оно достигается при появлении у него одного из следующих признаков. Во-первых, началом полюций. Всевышний Аллах сказал: «Когда дети, находящиеся в ваших домах, достигнут возраста начала полюций, то пусть они спрашивают разрешения для вхождения в ваши покои, как спрашивают разрешения те, кто старше них». Сура Свет, аят 59. Ученые единогласны в том, что начало полюций — это признак совершеннолетия. Во-вторых, появлением жестких волос вокруг полового органа. Мухаммад ибн Яхья сказал: «Как-то один юноша из нашего племени в своем стихе обвинил одну женщину в прелюбодеянии. Когда на него пожаловались Омару, да будет доволен им Аллах, он велел проверить его лобок, заглянув под его изар. Когда это сделали, волос не обнаружили. И тогда Омар, да будет доволен им Аллах, сказал ему: «Если бы у тебя уже проявились волосы, то я подверг бы тебя наказанию». Это приводят Абдур-Разак, Ибн Аби Шейба, Ибн Аль-Мунзир. Сказал ат-Тирмизи: «Некоторые обладатели знания считали появление волос на половых органах признаком совершеннолетия, если неизвестно о наличии полюций или об исполнении 15 лет». Сказал Ибн Кудама: «Речь идет о жестких волосах вокруг полового органа мужчины и женщины, требующих использования бритвы. А что касается слабого волосяного покрова в виде пушка, то ему не придают значения». В-третьих, признак, касающийся только девочек, появление месячных. Ибн Аль-Мунзир сказал: «Обладатели знания единогласны в том, что появление месячных у девочки делают обязательным для нее исполнение возложенных на нее законоположений. В-четвертых, по достижении 15 лет, если до этого не проявились вышеупомянутые признаки». Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «В день битвы при Ухуде, когда мне было 14 лет, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проводивший смотр своего войска, увидел меня и не разрешил принять участие в бою. А во время битвы Урва, когда мне уже исполнилось 15, пророк, мир ему и благословение Аллаха, также произвел смотр и на этот раз позволил мне участвовать в сражении». Это приводит Аль-Бухари, Муслим. В другой версии говорится, что Ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Мне тогда было 14 лет, и он не посчитал меня совершеннолетним». Это приводит Ибн Хиббан. Когда Нафи передал этот хадис Омару ибн Абдул-Азизу, он сказал: «Поистине в этом указание на возрастное разграничение между детьми и взрослыми». Это приводит Аль-Бухари. Абу Иса ат-Тирмизи сказал: «На это опирались обладатели знания, как Суфьян ас-Саури, Ибн Аль-Мубарак, Аш-Шафии, Ахмад, Исхак. Они говорили, что если юноше исполнилось 15 лет, то он уже стал по положению мужчиной. Однако если полюции у него появились раньше 15 лет, тогда он также становится мужчиной». Ибн Аль-Мунзир сказал: «Абу Ханифа говорил, что совершеннолетие юноши с 18 лет, а девушки с 17. Но это мнение противоречит тому, что уже было упомянуто из достоверной сунны и слов упомянутых обладателей знания. И мы не знаем никого, кто опередил бы Абу Ханифу в этом мнении, и у него нет приемлемой аргументации на это». Также Ибн Аль-Мунзир сказал: «Полюции, появление жестких волос вокруг полового органа, а также достижение 15-летнего возраста являются признаками совершеннолетия. И в случае появления одного из этих признаков у юноши или девушки, исполнение обязанностей и применение к ним наказаний становится обязательным. Что же касается иных признаков, как изменение голоса во время переходного возраста, наличие волос под мышками, щетина, усы и тому подобное, то все это не относится к признакам совершеннолетия. И в завершении прошу Всевышнего Аллаха, Господа миров, чтобы Он сделал нас искренними мусульманами, чтобы исправил нас, наших детей и потомство, и чтобы оказал нам содействие и помощь в деле воспитания наших детей в соответствии с Кораном и Сунной, а в мире вечном, чтобы соединил нас в райской обители.
И в завершении хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и всем, кто искренне последовал по их пути. Подготовлены редакцией сайта Salaf Forum www.sf-tube.com.